Приветствую вас всех, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Перед нашей молитвой мы прочитаем с вами о двух персонажах, которые написаны, их встречи со Христом. Записано в Евангелии от Луки, 18 глава, с 35 стиха следующее. «Когда же Христос подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним. Славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. И следующий персонаж, 19 глава, когда Христос уже вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, что он... Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог из-за народа, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Итак, в самом конце своего земного служения Христос знакомится с двумя мужчинами, которые очень желали его видеть. Один из них, как мы уже это прочитали, был обыкновенный нищий, который жил только тем, что просил милостыню. И, скорее всего, у него это место было где-то ближе к тому месту, где побольше бы проходило людей, чтобы его слышали. Но так или иначе, он этим только и занимался. В силу того, что у него физически такой был недостаток, он мог только на это и прожить. Другой же человек, о котором мы прочитали, был богат. Как у нас сегодня бы о нем сказали, был бизнесменом от политики. То есть человек, скорее всего, ни в чем не нуждался. И вот эти два человека в этом поиске Христа, каждый свою преследовал, конечно, цель, в своей жизни ощутили то, что мы назовем так преображение. Преображение в их жизни. У одного человека мы видим, что действительно случилось исцеление мгновенное. Был слеп и вдруг неожиданно видит. Все видит. И мы прекрасно себе понимаем радость этого человека. Мы прекрасно понимаем, что его сердце было переполнено этой радостью. Он просто не знал, куда, скорее, себя деть. Но, братья и сестры, мы видим, что хоть они и оба разных, эти два человека, но то, что я вот думаю, чаще всего сравнивая их, я вижу, что эти две разницы, они очень хорошо и удачно вписываются в замысел Божий. Замысел Божий, ибо я пришел спасти, найти и спасти погибшее. Это как две диаметральные точки человечества. Один человек физически слабый, другой от избытка своего не знает, куда себя деть, показывает нам вот эту пропасть между положениями людей. Один человек в нищете, другой в богатстве купается. Один человек еле-еле концы с концами сводит в жизни своей, не знает, что случится с ним завтра. На него, может, телега какая наедет или еще что-то. А другой, не имеющий нужды ни в чем, имеет полную обеспеченную жизнь, но, братья и сестры, все-таки искал Христа, чтобы видеть, кто Он. И вот преображение и у того, и у другого случается. Случается необыкновенное преображение в жизни. Один, знаете, был слеп и прозрел, а другой, он как бы спустился с этой высоты и вдруг тоже прозрел. Вдруг тоже прозрел, получив вот это преобразование своего внутреннего человека от того, что он узнал Христа. Лично узнал Христа. И мы об этом можем чуть-чуть побольше говорить сейчас. Знаете, Иерихон – это примерно 30 километров от Иерусалима, совсем недалеко. К тому времени, когда был Христос в этом городе, это считался самый древний город на земле. 8 тысяч лет, что ли, ему говорят, этому городу, и 150 лет последних его пытаются раскопать. Я был в этом городе, видел эти холмы, что осталось от города. Но тогда, когда он существовал, этот город, то, знаете, он был очень таким обеспеченным местом в земле Палестины. Сегодня, кстати, это палестинская автономия, этот город принадлежит Палестине. Ну, так вот, этот город действительно был наполнен всяким богатством, всякими источниками, минеральными источниками, всяких торговцев и всех прочих там, кого там только не было. Был обеспечен весь этот город всем тем, что нужно было людям. Все там можно было купить. И, конечно, тот, кто там служил, вот такие, как чиновникам Закхей, я думаю, что действительно недостатка у него ни в чем не было. Зная о том, с чего поиметь можно с этих богатых мест, от этих богатых людей. И поэтому, конечно же, этот город, он был очень известным, очень знаменитым. И когда Христос со своей свитой учеников направляется в этот город, то, конечно же, многие слышали об этом, что что-то будет необычное, скорее всего, в их городе, и поспешат, скорее всего, туда тоже как-то познакомиться со Христом, увидеть Христа. И вот мы видим действия и поведение учеников Христа. Мы видим, что этот слепой Вартимей сидел на окраине этого города. Сидел на окраине, то есть туда, куда-то, где побольше людей, все-таки его не пустили. Где-то на окраине. Он находился там, скажем так, побирался, просил милостыню, потому что в то время, когда не было еще вот такого закона, как сегодня, когда о нищих, о инвалидах государство может заботиться, скорее всего, этого тогда еще не было. Или не было вообще, в принципе, в той мере, какую государство могло оказать помощь. Мы не знаем об этом точно, но тем или иным способом каких-то специальных служб, социальных служб, работных, рабочих таких, которые бы беспокоились о тех людях, скорее всего, не было. О них источники умалчивают, чтобы были такие люди, которые помогали бы таким. И вот мы видим, что Иисус слышит, слышит кричащего, слышит того, который, только узнав, что идет мимо эта процессия учеников с Иисусом Христом, кричит: «Помилуй меня, сын Давидов! Помилуй меня, сын Давидов!» Знаете, это особое обращение. Это действительно особое обращение, и нечасто Христос слышал такое обращение к себе. Нечасто. «Помилуй меня, сын Давидов!» Кто-то кричит, кто-то обращает на Христа внимание, помня о том, что он сын Давидов. То есть он прекрасно понимает, что здесь стоящие рядом, которые пытались остановить как-то этого человека, почему? Кстати, почему? Я тоже об этом подумал. Почему они пытались его остановить? Почему? А часто бывает такое, что когда приходит знатный человек куда-то, знаете, иногда нищих прячут, иногда слабых, плохо пахнущих, еще какие-то обстоятельства проявляет человек в силу своей физической какой-то болезни или еще чего-либо, от такого знатного человека его хотят как-то скрыть. Вы помните Олимпиаду в 80-м году? Люди пожилого возраста, моего возраста в том числе, помнят, как город наш был зачищен. Знаете, как мы боялись, чтобы что-то узнали, что есть в Москве плохого. Бомжи были? Были. Какие-то на вокзалах люди, непонятные личности были? Были. Так все это исчезло. Это во мгновение исчезло из города. И вот эту ситуацию, когда просят его замолчать, скорее всего, выглядит примерно так же. подожди, не до тебя, тут такой знатный раввин идет, да с такими учениками, которые вот его ученики уже все знали, что это его ученики Христа. Подожди, помолчи. Но он еще громче кричит. Он еще громче кричит и просит, чтобы действительно голос его был услышан. Всего-навсего голос, чтобы его был услышан. И мы видим, действительно, Иисус останавливается, просит его подвести этого нищего к нему. И вот только что те же люди, которые пытались на него шикать как-то, знаете, они, ну раз Христос сказал, разве мы можем отказать, они быстро его ведут к нему. Все поменялось, все поменялось. Христос, да, важный человек для этого города, для этих событий, входит в город. Зовут его, чтобы он подошел ко Христу. И этот вопрос, что тебе надо? Что тебе надо? Что нужно нищему? Конечно, нищий хочет из своей нищеты выбраться. Что нужно этому нищему, чтобы видеть? Чтобы видеть. Поэтому, братья и сестры, когда мы видим, мы знаем, что мы можем быть богатыми. Мы можем быть настолько богатыми от того, что мы слышим, что мы видим, что иногда мы даже об этом не думаем. Мы об этом даже не загадываемся, что такое хорошее здоровье иногда. Просто вот Господь дал. От Божьей помощи мы не отказываемся. Господь дал мне это, все это прекрасно, братья и сестры. Но вот этот вопрос сегодня, если прозвучит в наш адрес, каждому сердцу, а что тебе надо? Что ты хочешь от Христа? Знаете, иногда люди теряются, когда им задаешь этот вопрос. Теряются, потому что, знаете, одни говорят, что я не собираюсь Бога, знаете, как-то просить так, чтобы Он что-то мне дал особенное. Я просто живу по благодати Божьей. Другие, вот как этот нищий, хотят все-таки увидеть в себе эту проблему. А проблемы бывают разные. От физических недостатков до греховных недостатков. И конкретно сказать Христу иногда надо, что тебе от меня надо, если тебя спрашивает Христос. Получить то, что ты всю жизнь мечтал. А что ты всю жизнь мечтал? Этот нищий видеть хотел. А что ты всю жизнь мечтал в своей жизни для своей души? Что ты хотел бы ответить на этот вопрос, если точно так же тебя бы подвели к тому, кого ты даже боялся на него взгляд свой повернуть, и он бы тебя спросил, что тебе надо? Подумаем, каждый подумает, пусть поищет себе ответ на этот вопрос. Ну вот с этим человеком происходит чудо. Происходит чудо мгновенно, происходит чудо, и, конечно, мы видим и слышим эту неописуемую радость из уст этого человека, который тут же начал славить Господа. И, конечно, главным образом мы видим, что для него многое опасное из его прошлой жизни прекратилось мгновенно. Теперь он видит, теперь он заживет, теперь он изменит свою жизнь так, она у него преобразилась благодаря этой встрече со Христом, что все прошлое, знаете, можно уже куда-то в сторону оставить, забыть, у тебя начинается новая жизнь. Это встреча со Христом. Мы идем к этому. И вот еще один человек, я думаю, что который для нас тоже как-то, как эпизод, как личность, как-то может быть известен и понятен, потому что мы видим, что действительно с ним тоже нечто случилось, с Закхеем, который был, как мы уже сказали, неким влиятельным чиновником, тоже встречается со Христом. Знаете, конечно, его тоже можно недостаток как-то обсудить. Он был малоростом. Но знаете, несмотря на то, что он был малоростом, он был богат. Я думаю, что он умел, несмотря на свой рост, знаете, прокладывать себе дорогу локтями. Потому что этот человек не имел ни в чем недостатка. Он был богат, он был смел, он был находчив. Что с ним случилось, мы даже себе не можем представить, как чиновник бы полез на дерево в своем красивом одеянии, забрался бы на эти ветки, и там бы сидел и ждал, пока под ним пройдет важный раввин. Но с этим человеком это случилось. То есть он был способен к поступку, к необыкновенному поступку в своей жизни. И для чего эти поступки иногда совершает человек? Чтобы достичь чего-то невозможного. Знаете, иногда нам кажется, что я все испробовал. Я все попробовал, и уже, наверное, хватит. И уже, наверное, хватит. Но, братья и сестры, посмотрите на этого Закхея, который не постеснялся, что над ним будут смеяться, что он известный чиновник, что он такой вот заметный в своей даже одежде. И он лезет на дерево. Он лезет на дерево, я не знаю, обычно ли это считалось делом, чтобы чиновники лезли на дерево, но здесь это не выглядит так. Здесь как раз это выглядит каким-то анахронизмом. Что-то такое с человеком случилось, что он полез на дерево. Но не обращает он ни на что внимания. Ни на что. Этот чиновник влиятельный, этот бизнесмен от политики хочет что-то просто увидеть. Просто увидеть. События в его жизни, события. Мы подойдем, конечно, к этому, к развязке этого события, почему так Христос с ним поступил, мы уже это услышали. Но, братья и сестры, мы видим, что несмотря на то, что этот чиновник служил римской власти, несмотря на то, что евреи его презирали, почему? Потому что он был из евреев, а служил государству, которое агрессией заняло эту территорию, Римская империя, вот, и служил этой власти. Но он ни на что не обращает внимания. Он лезет на это дерево и решительно все это живет только в его сердце. Только в его сердце. Одно желание – взглянуть на Иисуса Христа. И вот, знаете, я думаю, что поскольку к Иисусу у него явно не было каких-то вопросов, он хотел только увидеть, вот, то, что происходит дальше, то можно понять так, что действительно Христос увидел эту удачную мысль у этого человека. Увидел. То если ты хочешь увидеть Христа и совершаешь что-то невозможное для себя, будем думать, что он совершил невозможное, Захей, то Христос эту мысль никогда не пропустит мимо. Никогда. Если человек хочет совершить что-то необычное, увидеть Иисуса Христа, лично получить от Него какой-то ответ, знаете, как бы это ни выглядело со стороны, для Христа это будет особенно заметно. Особенно заметно то внутреннее содержимое нашего просимого сердца. Я хочу увидеть Иисуса Христа. Даже не услышать. Просто увидеть. Он его хотел только увидеть. И вот мы видим, что он это делает. И, конечно же, я не знаю, что чувствовал Закхей на этом дереве, в этой пышной кроне этих ветвей, не знаю. Может быть, он думал, что он пройдет, не заметит его даже Христос. Может быть, просто хотел потом где-то сказать, а я его видел. Вы знаете, я его видел лично. Я знаю, о ком говорят все. Говорят о Христе, но вот я его видел. Вы его видели? Нет, а я его видел. А я его видел и могу сказать, как он выглядит. Может быть, Закхей хотел только похвалиться тем, что он его, Христа, однажды увидел. Но так или иначе, но мы знаем, что действительно это случилось, и его усилия увидеть Господа нашего Иисуса Христа, они увенчались тоже успехом и тоже грандиозным преображением жизни этого человека. Тоже это случилось. Потому что, проходя мимо, Иисус вдруг останавливается, как он до этого остановился, когда слепого просил подвести к нему. Здесь тоже остановка Христа. Здесь тоже Христос свой земной путь. Очень скоро путь этот для него будет закончен. Он делает эту остановку ради этого человека. И вот, братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал об этой остановке около тебя, нашего Господа Иисуса Христа. Когда Господь подходил лично к тебе, когда вдруг твой взор сердце твоего неожиданно был встречен этим нежным взглядом Христа на тебя. Когда эта остановка была ради тебя, ради того, чтобы ты преобразился от этого взгляда, от этого голоса, от этого нового чувства, которое мы называем вторым рождением, и по праву мы так называем это состояние души. Когда остановился перед тобой Христос, когда Он сделал эту остановку ради тебя, как Он это сделал ради этих двух мужчин, останавливаясь, одного зовя, а на другого обратил внимание и начинает с ним говорить. Начиная с ним говорить, открывает ему все то, что в голове у этого человека крутится. Мы видим, что действительно толпа, может быть, даже собственные ученики, которые были вокруг Христа, тоже были недовольны. Как было недовольство выражено по отношению к этому нищему слепому, который кричит и мешает учителю, раввину, идти по своим делам. Здесь тоже, скорее всего, было некое недовольство. Мы об этом уже говорили. Он служил римской власти. Он служил тем, которые действительно угнетали евреев. Действительно делали их жизнь, конечно же, далеко не сахаром. И вот недовольство учеников, и там недовольство толпы, и здесь недовольство учеников, может быть, толпы даже тоже, было, возможно, как-то выражено. Возможно. Внутри уже себя. Кто-то мог сказать, неужели Христос не понимает, с кем он заговорил? Но неужели он не понимает, как этот человек нам чужд? Почему он вообще на него обращает внимание? Почему он сделал эту остановку и обращает на него внимание? И вот, знаете, дальше звучит какое-то такое поразительное объявление. Поразительное во всех смыслах. И то, что мы с вами прочитали, я не знаю, как это можно еще перевести, на какой язык, это бы звучало более красиво и ярко, но, братья и сестры, действительно, здесь звучит некое поразительное объявление, которое говорит так. Прямо сегодня, прямо сейчас, я, когда сделал Закхей это заявление, какая преобразующая сила произошла в этом человеке за мгновение, когда этот человек, Закхей, делает это мгновенно, заявляя об этом сейчас. «Отдам половину своего имущества бедным. Более того, я в четырехкратном размере возмещу убытки всем, кого я обманул». Происходит такое преображение у человека, когда он вдруг, наверное, сам себя не узнал. Что в нем происходит такое, что он произносит это? Получается, все то, что ты имел, все то, что ты заработал разными путями, я воздам. Я воздам и здесь, и сейчас. Отдам половину, а если кого-то еще и обманывал, то вчетверо компенсирую. Знаете, здесь для всех нас тоже есть чему поучиться, потому что я думаю, что каждый из нас может себе представить, какую колоссальную сумму этот человек в мгновение ока готов отдать. Готов отдать, расстаться с этим навсегда. Почему? И почему он должен это сделать? Касается ли это нас? Знаете, иногда может случиться такое у каждого из нас положение вещей, когда вдруг от того, что просит у тебя Христос, ты не отказываешься. Нет, ты готов это исполнить. Но для того, чтобы действительно сделать нечто большее, нужно получить вот то, что получил Закхей. Нужно получить такое преобразование где-то внутри себя, чтобы отказаться от всего того, что действительно как-то могло угнетать тебя, если ты общаешься со Христом. Могло как-то преследовать тебя, не делать тебя таким, каким ожидает от тебя Христос, чтобы ты стал. Оно может быть и бременем, настоящим бременем, и тогда ты не будешь Закхеем. Тогда ты и близко можешь где-то стоять в стороне и видеть, вот у него это получается, а у меня нет. Но вот это поразительное заявление, братья и сестры, я не знаю, кто из нас в жизни когда-то вообще делал, когда он встретился со Христом, когда он пообщался со Христом. Можем ли мы здесь быть похожи на этого человека, хоть в чем-то, хоть в малом? Четверо мы не воздавали, да? Половину имения мы не отдавали. Но, братья и сестры, хочу предупредить, чтобы мы не каждый думали о себе эти слова друг о друге. Есть в нашей церкви герои веры. Есть в нашей церкви те, которые служили Господу именно так. Они не похожи на этих чиновников, как Закхей. Они не были там обеспечены на многие годы вперед, но они понимали, что если он может что-то сделать для Господа особое, он вчетверо готов это сделать больше. И Господь благословлял потом род этих людей. Есть у нас такие замечательные примеры в церкви. Ну вот дальше, братья и сестры, мы видим, что радикально изменилась жизнь этого человека. Мы видим, что он нашел Иисуса Христа в удивительный последний момент жизни Христа. Знаете, если бы действительно прошло бы 2 недели, и Вартимей бы тихо там бы сидел и просил милостыню, если бы Закхей не был бы Закхеем таким, чиновником, который просто хотел увидеть Христа, то, скорее всего, тот нищий так бы где-то на дороге бы остался до конца своей жизни. И этот Закхей, скорее всего, через 2 недели так бы и не смог бы больше никогда кому-то сказать, что он видел Христа. Вот этот момент, братья и сестры, он очень короткий. Он очень важный, этот момент встречи с Иисусом Христом. И нельзя его откладывать. Вот я к чему клоню. Нельзя его откладывать. Нельзя думать, что Новый год наступит, и уже тогда все в моей жизни будет изменяться. Нет, не надо ждать этого Нового года. Нужно снова и снова посмотреть на Христа даже сегодня. Даже сегодня не побояться сделать то, что вчера вас еще смущало, потому что вы делаете это ради собственной души. Вы хотите обратиться к Господу. Вы хотите обратить Его взор на свои проблемы, как этот нищий, кричите. В душе, в сердце своем. Повышайте этот голос и не стесняйтесь, что вам кто-то говорит, да потише ты будь. Нет, действительно, иногда нужно закричать. Действительно, нужно, закрыв дверь в тайне, молиться так, чтобы вопль твоей души был услышан. Иногда это надо делать. И мы в этом случае видим, как действительно человек получил исцеление, возвысив голос, обращаясь к Господу громко. Конечно, не надо пугать соседей, близких, я не к этому вас призываю, но каждый из нас понимает, что иногда в этом прошении нужно быть настойчивым, нужно быть желанным для Господа, потому что Господь обращает внимание, как Он обратил на этого человека внимание, и Господь сделал эту остановку. И точно так же Закхей, который преобразил свою жизнь удивительно, и действительно случилось в его жизни то, что далеко не у всех случается. Не случилось это и в моей жизни, не случилось, может быть, из многих здесь находящихся, это в вашей жизни, когда ты раздал половину имения, если кого-то обижал, воздал вчетверо. Я не знаю, есть ли среди нас именно такие, но с Закхеем это случилось. Поэтому для нас, братья и сестры, очень важно из этого сделать некие выводы для нашей с вами собственной души. Очень важные выводы. Мы понимаем, братья и сестры, что если Христос подходит к нам, у нас не будет никаких сомнений, что это Он. Никаких сомнений, что это Он. И тогда, если мы в этом уже не сомневаемся, нужно, братья и сестры, всем сердцем крепко хвататься за Него. Нужно тогда довести себя до такого состояния, когда ты вдруг понимаешь, что все в твоей следующей жизни зависит только от Него. Только от Него. В этот момент крепко хвататься за Него, сердцем, держаться и чувствовать биение своего сердца, своего внутреннего человека, которое бьется в унисон этого нежного взгляда Христа на тебя. Когда ты вдруг понимаешь, что это только взгляд на тебя, в твою сторону. Эти люди это сделали. Они сделали это. Один даже не видел, но он это сделал. Он сделал это так, как мог. Другой же просто хотел увидеть. Ничего более. Но в своей жизни преобразился так, что на века для всех стал примером. Обидел кого? Воздай вчетверо. Нищих возле себя имеешь? Да раздели ты свою половину, да раздай это все. Стал примером на все века, а ведь только посмотрел на Христа. А какие выводы случились в его собственной жизни? Поэтому, братья и сестры, знаете, в истории Евангелия остаются эти примеры навсегда. Навсегда они будут касаться нашего сердца, и какими бы разными людьми мы не были, но мы где-то, скорее всего, может быть, даже посередине, между этим нищим человеком и теми богатыми, которые мы даже не знаем, насколько они богаты. Мы где-то здесь, посередине. Мы где-то здесь, но, братья и сестры, давайте ответим себе на этот простой вопрос. Нужен ли нам так же Христос, как Он был нужен этим людям? Нужен. Нужен точно так же, потому что мы прекрасно понимаем, что для каждого из нас в этом отчаянном иногда обращении к Господу мы говорим то, что иногда боялись сказать, либо называя вещи своими именами, как они у нас есть в нашей с вами жизни, либо уже когда говорим: «Господи, я уже больше не знаю, что мне сказать, говори Ты, а я буду только слушать». Или же когда мы уже вдруг понимаем, что Христос взглянул на тебя, потому что точно так же, как Он сказал это Закхею, Он скажет и тебе: «Ныне пришло этому дому спасение». Ныне пришло этому дому спасение. Почему? Да потому что ты сегодня особенно посмотрел на Иисуса Христа. Ты сегодня сделал необычное. Каждый пусть для себя представит, что он может сделать необычное. Закхей это сделал. Но только бы увидеть этот взгляд Христа. Только бы почувствовать, что Христос в этом взгляде может донести до тебя, до твоего сердца. И тогда, братья и сестры, для нас становится понятен этот замысел Христа, в который, как я уже сказал, вписаны эти две судьбы этих двух людей. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. А погибшее, как мы прекрасно понимаем, это род человеческий. Это весь тот спектр проблем, переживаний, радости, страданий, боли и всего-всего-всего, и лишь только взгляд на Христа. «Я пришел». Слышите? «Я пришел», Христос говорит, «чтобы взыскать и спасти погибшее». Господь обозначил пределы своего служения. Взыскать и спасти. Взыскать и спасти. Поэтому мы видим, что именно это и произошло. Мы видим, что на страницах Священного Писания это и сегодня точно так же вписывается в замысел Божий. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. И мы знаем, что много было этих случаев, когда Христос общался и беседовал у Матфея в 9 главе, с 10 стиха написано: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. И, увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Не здоровые имеют нужду в враче, но больные“». И поэтому сегодня, братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на свои болячки, на болезни наши с вами духовные, на все то, что происходит у нас, когда мы действительно не хотим идти к доктору. Почему? А вдруг он найдет что-то еще? Люди не ходят иногда к доктору, поэтому боятся. Вдруг что-то еще там обнаружится. Поэтому лучше как-нибудь само. Братья и сестры, Христос говорит: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому, братья и сестры, знаете, я думаю, что не стоит ждать чего-то. Иногда, когда читаешь эти слова, ты вдруг понимаешь, что это может быть только один раз в жизни. Один раз, как у этих людей. А потом жизнь побежит дальше, жизнь предложит тебе следующие события, следующие переживания, и ты уже и не вспомнишь о том, как ты хотел поближе бы узнать Христа. Как бы ты хотел именно сегодня получить от Него то, что твоя душа, может быть, всю жизнь ждет, как этот Бартимей слепой. Всю жизнь он ждал, чтобы что-то произошло в его жизни, и только услышал и получил исцеление. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы помолились тому, кто пришел взыскать и спасти погибших.